Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии сегодня у нас 699-я встреча, и мы с вами возвращаемся к книге притчи Соломоновых, 14 глава. Это мудрость Божия, которая относится к самым разным областям нашей жизни. Это короткие высказывания, короткие, очень ёмкие сентенции. Буквально одна строчка. Но какая строчка? И ты начинаешь понимать, что за этим текстом и люди, которых ты знаешь, и люди, о которых ты читал в Библии. А порой начинаешь понимать, что это про тебя самого. Ну, например, мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Это 14 глава, 1 стих. Да, мы с вами помним героев Священного Писания. Мы помним, например, Сару, жену Авраама. Была она совершенной? Нет, конечно. Была она безупречной? Нет, конечно. Но она была мудрой женщиной, она устрояла свой дом. Мы помним Рахиль. Была она совершенной? Тоже, конечно, нет. Но она также была мудрой женщиной. Мы помним Наиминь, и мы говорили с вами, читая книгу Руфь, об ошибках Наимини, но она также устрояет свой дом. И самое интересное, Бог устрояет ее дом. Мы помним с вами про Руфь. Очень много таких примеров. С другой стороны, мы помним и о глупых женщинах, которые, да, действительно, своими руками разрушали свой дом. И то, и другое, и примеры умных, и примеры глупых, мы с вами видим постоянно в нашей жизни. Иногда приходится беседовать с людьми, которые начинают рассказывать о том, как они живут, о том, как они поступают. И ты говоришь, ну ты что? Ты же сам или сама все рушишь. Вот эти твои поступки, они разрушают твой дом. Одна женщина, причем христианка, начала рассказывать мне о том, как стала доплачивать коллегам ее мужа по работе для того, чтобы они, я использую ее слова, приглядывали на работе за ее мужем. Но вот своими действиями она буквально разрушала дом. Да, я понимаю, что это ревность, да, я понимаю, что ревность порой бывает пламенна и бывает сурова, но действительно своими действиями, даже из лучших побуждений, мы можем разрушить наш дом. Недаром есть такая замечательная фразочка, говорят, он или она разрушила свой дом из самых лучших побуждений. Такое тоже бывает. И дальше мы возвращаемся к аналогии с дорогой, идущей прямым путем, читаем во втором стихе, боится Господа, но чьи пути кривы, тот не брежет о нем. То есть тот небрежно относится к Богу. Ходить прямым путем, ходить во Христе, это действительно одна из основных тем уже Нового Завета. Помните, мы читали слова Спасителя, обращенные к ученикам, «Следуй за мной». Это тема, которую развивает апостол Павел, говоря о том, как важно ходить по Духу, поступать по Духу. Помните, поступайте, а буквально мы с вами обращали внимание на это, буквально это слово значит «ходите». «Ходите по Духу, и вы не будете угождать повелениям плоти», то есть вожделением вашей старой греховной природы. Это вопрос о том, куда ты идешь, к чему ты идешь. Если человек говорит, да я религиозный, я делаю все правильно. Понимаете, религиозность – это лишь пустой звук. Спасение, настоящее спасение – и хождение с Богом неразделимо. Есть пример, который любят пожилые проповедники. Говорят применительно к Еноху. Енох, один из ветхозаветных святых, ходил с Богом, и в конце концов Бог его призвал к себе. Енох был вознесен, взят на небеса живым, его не стало. Мы читаем о том, что все умирали, а вот Еноха не стало. И вот говорят так, Енох каждый день ходил с Богом, и каждый день они все ближе и ближе подходили к Божьему дому. И когда-то наступил такой день, когда Бог сказал Еноху: «Все, теперь ты останешься у меня». Вот это хождение с Богом, которое приводит нас к определенной цели. Ну и дальше опять про уста. Чтобы не забыли мы, 3 стих 14 главы книги притчи Соломоновых. «В устах глупого бич гордости, уста же мудрых охраняют их». Да, друзья мои, глупый человек выдает себя своим языком, своими словами, своими интонациями. Вот просто его послушаешь, и все поймешь. Голиаф, например, в Ветхом Завете, да, тот самый Голиаф. Мы обычно в истории про Давида и Голиафа обращаем внимание на Давида. Я хочу на минутку обратить внимание на Голиафа. Дело в том, что Голиаф во всей этой истории очень много говорил. Он кричит и говорит даже больше, чем Давид. Но есть одна проблема. Он, конечно, много говорит, но преимущественно не просто глупости, а богохульства. Вот таким образом глупость проявляется в речи человека. А дальше примечательный стих. «Где нет валов, там ясли пусты, а много прибыли от силы валов». Это поразительная история. Кстати, вол, можно также это слово читать как бык. «Где нет быков, там ясли пусты». О чем идет речь? Речь идет о том, что в каждом хозяйстве необходима вот эта тяговая сила, необходим бык. Потому что бык до того времени был и трактором, и автомобилем. Это совершенно незаменимое животное. Вот, но! И вот тут нужно понимать, что происходит. Мы, люди, не живущие в деревне, я не живу в деревне, да, мне вот это сложно понять, но я читал по этому поводу, и обычно объясняют следующим образом. Вот за быком, за валом надо убирать. Ну, то есть он, конечно, выполняет свою работу, но есть то, что нужно убирать. Да, то, что потом можно использовать, как навоз, например. Ну, вот это надо убирать. Ясли надо чистить. И вот возникает вопрос. Слушайте, да достал меня этот бык, но надоел он мне уже. Ну, сколько можно чистить эти ясли? Хорошо. Хочешь, чтобы были пустые ясли, хочешь, чтобы не надо было чистить? Да легко. Ну, только тогда вала не будет. Вот быка этого не будет, и не будешь ты убирать стойло. Хочешь так? Иногда мы начинаем ворчать по поводу людей, которые действительно приносят огромную пользу. И мы говорим, ну да, но о них нужно заботиться, но одно, другое, третье. Мне очень нравится, реально очень нравится эта притча. Потому что думаешь, ну вот исчез бы этот человек отсюда, куда-нибудь подальше. А потом ты понимаешь, что этот человек делает огромную часть работы. Помню, как в свое время у нас в церкви был один из руководителей церкви, один из лидеров церкви, с которым мне было очень тяжело. Вот он приходил, и с ним нужно было проводить очень много времени. У него было много вопросов, у него было много возражений. Кстати, зачастую у него было много идей. И что-то из этих идей воплощалось, что-то не воплощалось. Но на него уходило реально много времени. И я был бы готов уже сказать, слушай, пойди-ка ты в другую церковь. Проблема была в одном. Это был один из наших лучших проповедников. Вот он выполнял большую работу. Я бы мог сделать так, чтобы ясли были пустые, убирать не нужно было ничего. Чтобы проводить время, тратить силы было не нужно. Есть один вопрос. Кто тогда работать будет? Да, порой бывают люди, с которыми мы не соглашаемся, и нам кажется, что их мнение или некоторые их предложения но это как то, что убирают за быком в стойле. Но есть смысл задаться вопросом. А вот эти люди, может быть, они и есть те самые лошадки, которые работают, которые делают дело? Если да, то, дорогой, будь готов убирать стойло. Не хочешь? Ну, тогда некому будет делать дело. Читаем дальше 5 стих. Верный свидетель не лжет, а свидетель ложный наговорит много лжи. Помните две вещи. Во-первых, как через лжесвидетельство составляли или даже стряпали обвинения против Христа. Во-вторых, что сам Христос назван свидетелем истинным. Вот Он свидетель истинный. И мы также призваны быть истинными свидетелями. Мы призваны говорить правду. Нам часто говорят, будьте настоящими свидетелями ради Христа. Хорошо, теперь давайте разберемся. Вот то, что мы говорим с точки зрения нашей жизни, правда? То есть нашей жизни оно соответствует? Ну, например, мы говорим о том, что Христос спасает, хранит, восполняет нужды. Когда мы это говорим, пережили мы это на самом деле или нет? То есть, понимаете, я очень долго могу говорить то, о чем я не знаю. И с одной стороны, если это соответствует Писанию, то это будет правда. Но с другой стороны, я сам окажусь ложным свидетелем. Потому что я буду говорить о том, в чем не разбираюсь, чего не пережил, что не прошло через мое сердце. И вот когда мы с вами о чем-то говорим, испытываем ли мы это в жизни? Например, я говорю о важности молитвы, о том, как молитва или Бог, точнее, по молитве преображает жизнь. Ну вот вопрос. Я эту важность сам пережил, а моя жизнь преображается? Дело в том, что если ответ отрицательный, то я оказываюсь лжесвидетелем. 8 стих. Мудрость разумного – знание пути своего. Глупость же безрассудных – заблуждение. Опять-таки, это аналогия с дорогой. То, собственно, о чем Христос говорит – «Я – путь, истинная жизнь». Эта аналогия звучит в нашей жизни снова и снова. 9 стих. Тут интересно включить как-нибудь телевизионную передачу, какую-нибудь комедию, ну или сериал. Да, и тогда понимаешь, что стих вот про это. Потому что написано следующее. «Глупые смеются над грехом, а посреди праведных – благоволение». Помните фразу «Над чем смеетесь? Над собой смеетесь?» Это очень точно. А мы – грешные люди. И тут можно поменять буквально одно слово в этой фразе. «Над чем смеетесь?» Над грехом смеетесь. Кстати, сам по себе смех не позволяет избавиться от греха. От греха избавляет только Бог. И вот один из вопросов, которые позволяют диагностировать нашу духовную жизнь, наше духовное состояние. Над чем ты смеешься? Что тебе смешно? То, что смешно, это грех? Или это просто забавно? Да, в Библии есть юмор, в Библии есть даже сатира. Ну вот, помните, мы с вами читали в прошлый раз. Ленивый человек, который дичь принес, а он ее не зажарил. Кстати, потом уже слушатели обратили наше внимание. Там ведь было жарко. Если этот ленивый принес дичь, но ее не зажарил, то лень или проблема лени проявляется еще и в том, что мясо очень быстро начинает разлагаться, его нужно готовить. Аналогия современная, которая мне не пришла в голову, которую мне потом уже наши коллеги подсказали, заключается в следующем. Это как принести кучу-кучу еды и не убрать в холодильник, оставив на 40-градусной жаре. Вопрос, зачем деньги тратил? Зачем нес, если ты потом ленив, чтобы все это убрать?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь идем дальше и читаем 10 стих. сердце знает горе души своей, и в радость его не вмешается чужой. Это очень точное, очень сильное высказывание, которое часто не замечают. Сердце знает горе души своей, и в радость его не вмешается чужой. Да, в каждом сердце есть тайная радость или тайное горе. Такая радость, такое горе, которых никто с вами не сможет разделить. Мы иногда пытаемся рассказать людям что-то сокровенное, а они как будто нас не слышат, как будто выключают нас, и все. У меня была такая ситуация в жизни. Я пытался рассказать одному человеку о том, что Господь мне открыл, пока я находился в больнице. Знаете, какая была реакция? Человек говорит: ну, хорошо, хорошо, но ты кушать-то будешь? Все. Вот я понял, что человеку это не просто неинтересно. Человеку это, в принципе, непонятно. И первой моей реакцией было осуждение. Ну, как же я тебе говорю, а ты не слышишь. Потом я понял, а ему и не обязано это быть понятно. В сердце каждого из нас может быть такая радость или такое переживание, которого никто не разделит. Вы попытались поделиться, вас не поняли. Порой даже самые близкие люди могут этого не понять. Помните, в самом начале повести «Экзюпери. Маленький принц» герой пытался показать взрослым свои детские рисунки. А они посоветовали ему не рисовать змей ни снаружи, ни изнутри. Да, так бывает. Возможно, в герое убили художника. И тут очень важно понимать, чем мы можем и чем не можем делиться с другими. Важно, чтобы наши надежды были обоснованы, чтобы они были оправданы. И, слава Богу, с ним, с нашим Творцом, мы можем делиться всем, чем угодно. Мы можем рассказать ему в молитве все, что есть на нашем сердце. Он знает и он понимает. 12 стих, очень известный стих. Я думаю, что этот стих стоит просто печатать на плакатах. Хотя нет. Все, что печатают на плакатах, люди рано или поздно перестают читать. В моем детстве были плакаты, на которых было написано «Слава КПСС», и мы прикалывались, какой такой Слава? И почему у него фамилия из одних согласных букв? Ну вот 12 стих. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Этот стих отражает сущность многих лжеучений, которые вызывают к ветхой природе человека. Ты молодец, все у тебя получится, если только постараешься. Да, ты уже на верном пути. Да, все очень классно. И еще вокруг тебя такие хорошие друзья. С этими друзьями ты можешь совершенно спокойно, прямиком попасть в ад. И утешаться тем, что там хорошая компания, я думаю, уже не придется. 15 стих. Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим. Знаете, друзья, бывают очень наивные, очень доверчивые люди, в том числе и христиане. Иногда говорят, что христиане наивны, мне хотелось бы с этим поспорить, но я не буду с ним спорить, я знаю, что действительно так. Иногда мы осуждаем апостолов за то, какие вопросы они задавали Господу. Помните, Фома, который фактически говорит: пока не потрогаю, пока не вложу перст, не вложу палец, не поверю. И Петр, и Филипп. Да-да-да, тот самый Филипп. Покажи нам Отца, и довольно нам. Они постоянно задают ему вопросы. И я думаю, что до определенного момента это очень хорошо. Момент определенный. Это момент, связанный с нашим отношением. С каким сердцем мы задаем эти вопросы? Если вы Божие дитя, вы Божие чадо, то вы будете ставить вопросы, вы будете задавать вопросы. Потому что вера – это не прыжок в темноту. Вера – это не безудержное проявление наивности. Нет, вера – это нечто совершенно другое. Мне вспоминается одна девочка, которая сказала: на воскресной школе, причем там преподавательница не очень разозлилась, когда она такое сказала. Девочку спрашивают, что такое вера. Она говорит, ну, вера – это когда веришь в то, чего нет. Нет, друзья мои, напротив. Если у вас нет твердого основания, тогда и не верьте. Разумный человек будет испытывать, проверять. Другое дело, что Бог преобразует наш разум, Бог очищает наш разум. Я когда-то думал, что оснований для христианства очень-очень мало. Но у меня такая сильная вера, что она компенсирует их отсутствие. Ну, то есть оснований мало, но я-то как классно верю. Со временем стал понимать, что все ровно наоборот. Оснований более чем достаточно. А вот веры у меня, к сожалению, очень мало. Читаем дальше 16 стих. «Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян». Мудрый человек боится Бога. Это важно понять и признать. Тогда все остальные проблемы решаются. 17 стих и дальше. «Вспыльчивый». Да, помните, что 16 стих как раз и заканчивается разговором о вспыльчивости. То есть 17 – это продолжение того контекста. «Вспыльчивый может сделать глупость, но человек, умышленно делающий зло, ненавистен». Иными словами, если вспыльчивый делает глупость, да, она, конечно, так и остается глупостью, но она, по крайней мере, объясняется вспыльчивостью. Он не глуп, он просто сделал глупость по своей вспыльчивости. Работать надо не с его глупостью, а с его вспыльчивостью. А в конце стиха другой человек, который зло делает умышленно. Не по вспыльчивости, а умышленно. Он долго об этом думал, он к этому пришел. И он делает это зло, он ненавистен. Вот работать с ним и делать что-то с ним, скорее всего, уже не получится. 18 стих. «Невежды получают в удел себе глупость». В удел, в данном случае, в наследство. «А благоразумные увенчаются знанием». И 19 стих. «Преклоняются злые пред добрыми, и нечестивые у ворот праведника». Некоторые люди готовы принять любые и даже самые абсурдные вещи. Послушайте, друзья, вот у нас с вами передача «По страницам Библии». И здесь самое важное не то, что я говорю. Важно и самое важное Божие Слово. Поймите, пожалуйста, я вам не дельфийский оракул, не дай Бог, и даже не доктор богословия. Кстати, будь я и доктором богословия, все равно справедливо было бы и следующее. Испытывайте, проверяйте то, что я говорю. А проверяйте для того, чтобы подтвердить, как в вере, да, мы с вами читали об этом Деяния апостолов, 17 глава, жители вере проверяли по Писанию, так ли, правда ли то, что проповедуют апостолы. Проверяйте, задумывайтесь. 20 стих. «Бедный ненавидим бывает даже близким своим, а у богатого много друзей». Слушайте, как это точно? К богатому человеку приходят и говорят, я хочу с тобой дружить. Помните, как был окружен в кавычках друзьями тот юноша, блудный сын из притчи, рассказанной Христом? И где они оказались, когда он разорился? Они просто разбежались. Таких случаев я слышал довольно много. Человека окружают друзья, в кавычках. Но когда у него не остается денег, от него просто разбегаются. 21 стих. «Кто презирает ближнего своего, тот грешит, а кто милосерд к бедным, тот блажен». Иногда, если мы чего-то в жизни достигли, мы можем начать воспринимать других людей как людей второго сорта. Это презрение. И действительно, может быть, они достигли меньше нас, может быть, они не такие успешные, как мы. Но это не дает нам права на это презрение. Священное Писание говорит о противоположном. Оно говорит о милосердии. 22 стих. «Не заблуждаются ли умышляющие зло, но милость и верность у благомыслящих. Заблуждение начинается уже здесь, с самой мысли о совершении зла. Это еще даже не дело, это мысль, но она уже свидетельствует о заблуждении. Читаем дальше. От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб. Есть люди, которые только болтают и ничего не делают. Знаете, что меня порою выводит из себя, выводит настолько, что я говорю: «Господи, успокой меня». Люди, которые говорят: вот надо сделать то-то, 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 и говорят вроде бы хорошие слова, а потом обращаются к руководству, к начальству и говорят: ну, сделайте. При этом то, что они предлагают, ну, по крайней мере, часть этого, они могут сделать и сами. Но они готовы трепать языком и не готовы пошевелить хотя бы пальцем. Венец мудрых — богатство их, а глупость невежд. Глупости есть. Очень хорошие слова. Кстати, богатство здесь не обязательно материальное. Есть и духовные богатства. Ну, с глупым остается глупость, ничего больше у него и нет. Чем он украсил себя? Да своей глупостью. Верный свидетель спасает души, а лживый наговорит много лжи. Мы об этом уже говорили. Это очень важный вопрос. Куда ты сам идешь и куда ведешь других людей? 26 стих. В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище. Страх Господень, источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Помните, мы с вами читали о том, что начало мудрости – страх Господень. А оказывается, он еще и источник жизни, удаляет от сетей смерти. Оказывается, страх Божий показывает путь, по которому идти. Вот эта идея пути, она ведь у нас уже звучало в этой главе, и она повторяется снова. Не все успеваем читать. 30 стих. «Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей». Да, человек завидующий на самом деле причиняет боль только себе. Тот, кому он завидует, об этом может и не знать. Это как с непрощением. Вы-то не простили, вы мучаетесь. Но, во-первых, мучаетесь только вы, а во-вторых, человек, на которого вы продолжаете гневаться и которому вы не простили, об этом может не знать и жить себе спокойно. Вас, кстати, этот факт может раздражать. Ну как же он живет спокойно? А вот так. Именно поэтому важно простить и отдать это Богу. 34 стих. Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов. Замечательный стих, который говорит о политике современной, да и политике всех времен и народов также. Благоволение царя к рабу разумному, а гнев его против того, кто позорит его. Помните, мы с вами читали о свидетелях. Так вот, каковы наши отношения с Богом? Мы разумные свидетели? Или, не дай Бог, мы позорим того, кто создал нас и отдал самое дорогое за нас? Вот этим вопросом и хочу сегодня завершить нашу встречу. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.